Родительский вопрос.
Привет, страна! Как всегда, воскресенье мы обсуждаем, ну, некоторое отдых обсуждают, мы обсуждаем рабочие тяжелые будни, то есть образование. Я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус, ведущий этой передачи. Со мной рядом моя постоянная соведущая Дарья Завгородняя, журналист и учительница русского языка и литературы. У нас в гостях сегодня Екатерина Александровна Паршина, директор Московской школы 1950. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Инна Ивашина, журналист, мама второклассницы. Ну, я думаю, что вот как раз мама второклассницы – это главное ее регалия на сегодня. И говорить мы будем про перегруженность нашей школьной программы. Ну, мы так не будем глобально брать, потому что это такая тема для нескольких докторских диссертаций. Поговорим про младшую школу в основном, да? Почему дети и родители сейчас очень устают от учебы в начальной школе? Что происходит? Что происходит по сравнению с прежними временами? Инна, давайте сначала вот с вами поговорим. Что вас не устраивает? Почему вот вы жалуетесь на то, что в школе вашему ребенку как бы, ну, сложно учиться? И вы почему, в общем, подключаетесь все время к домашним заданиям? Вроде ребенок во втором классе мог бы сам все порешать.
Без помощи мамы, да.
Отдыхать бы где-то на детской площадке.
Да, здравствуйте. Ну вот мы пережили первый класс. Пережили, на самом деле, на самом деле мы старались все успевать, и кроме школьной программы, но как раз в этом-то и состоит сложность. То есть мы не готовились активно к первому классу. У нас такого не было. Мы ходили в логопедическую группу в садике. И я считала, что этого достаточно, да, собственно, как и говорили мне воспитатели, да, то есть основной упор будет на фонетику. Сначала мне было непонятно, что это, пока не пришло 1 сентября, и пока я не открыла те самые рабочие тетради, да, которые сейчас в печатном виде детям предоставляются уже с готовыми заданиями и ребусами. Задания там не прописаны вообще, то есть, глядя на рисунок, ребенку надо понять, что надо сделать.
Это программа «Школа 21 век».
Это программа «Школа 21 век».
Знаменитая программа, которая, в общем-то, настроена на то, чтобы развивать ребенка.
На логику, на игру, да. На игру, да. Игра началась.
Так. И да. Ничего не понятно.
Абсолютно ничего не понятно.
Так это, может, вам непонятно, а ребенку-то понятно?
Ну, наверное, бывает, но дело в том, что то, что проходят дети в школе, а многие идут с 6 лет, даже не с 7, вот, они не могут объяснить родителям, да, а как же, собственно, вот это вот задание они делали в школе и что вообще надо делать. Поэтому уже с первых дней подключается родительский чат. Когда родительский чат не справляется, да, то родители лезут в интернет, и скажу вам, что практически на 100% ответы найти можно на эти задания, поэтому, в общем-то, все дети идут с выполненным домашним заданием. Но, да, у родителей встает вопрос, а смысл вообще всего этого?
Смысл чего? Вот объясните мне.
Смысл обучения, смысл тех заданий.
В чем вы считаете смысл обучения ребенка?
В том, что, переходя из класса в класс, ребенок должен получать дополнительные знания, которые должны как-то оцениваться, да, в оценках или в баллах, нет, как угодно.
Вот вы искренне считаете, что смысл обучения в школе именно в этом?
Я думаю, что да, ребенок должен получить образование и знания, конечно.
Но что знания как должны оцениваться?
Ну, оцениваться-то я понимаю, но, в принципе, навыки – это немножко другое.
Навыки ребенок, наверное, получает с самого рождения. Да? Каждый родитель следит, что у ребенка проявляется лучше, и таким образом
хорошо,
старается
продвигать. Хорошо, давайте вот коротко сформулируем. Так в чем проблема? Вот вы сейчас во втором классе. Вот перед эфиром нам рассказывали, что прямо с 3 сентября у вас
проблема
начались проблемы.
Проблема в том, что самим родителям, особенно те, которые учились в советское время, очень сложно переключиться и адаптироваться к той программе, которая сейчас. Она современная, мы это понимаем, да, просчитанная, наверное, там на 10, на 20 лет вперед. выполнение вот этих вот домашних заданий, оно непонятно. И вот у меня, как у мамы, да, и, может быть, как у других родителей, был ступор. Просто вот подойти к учительнице и расспросить, а что же вообще, да, как же правильно организовать работу ребенка, чтобы она могла в том числе и самостоятельно выполнять эти задания.
Подожди, ну вы говорите, что она еще перегружена, эта программа.
Она перегружена, на мой взгляд, тем, что вот есть такой предмет «Литературное чтение». Да? Там ребенок не просто учится читать, там дети практически уже с первого класса пишут изложения. То есть идет смысловая нагрузка, понимание текста, да. Кроме понимания текста, там еще есть внимание. Вот. Идет, наверное, дополнительная смысловая нагрузка в описании, в каком-то художественном, то есть ребенок еще что-то должен придумать и дополнительно еще на этот текст и что-то нарисовать.
Вот. Ужас.
Ну, ужас не ужас, но смотрите, опять же, да...
Так это очень хорошо, вот сейчас ОГЭ у девятиклассников, и кто научился с младших классов, учился писать изложения, те счастливы, а кто не научился, те имеют бледный вид и боятся.
Да, мы тоже очень счастливы, особенно когда ребенок 6-7 лет открывает произведение Пушкина, да, где мы знаем, какие слова, и он просто даже смысл этих слов не понимает. И практически через слово он, ребенок спрашивает: мама, а что это такое? Мама, а что это такое?
Ну, так да? И прекрасно объясняем, запоминаем.
Конечно, прекрасно, но как минимум на это вот, на первый текст у нас ушло полтора часа, потому что у меня вот ребенок любознательный. Далее, в первом классе ребенок уже сам должен ответить на вопрос, то есть название произведения, да, ну, кто-то из детей знает, кто-то не знает, где, скажите мне, вот ребенку должно кукарекнуть, как вот это вот произведение точно называется, да? А дальше пошли пословицы. Вот мне, честно говоря, не все из них известны, да, и как ребенок их должен продолжить самостоятельно, 6-7 лет, да, но вот сейчас у нас в 8 классе уже перешли эти пословицы. Или отчество автора, тоже далеко не популярные, где ребенку должно кукарекнуть, как он самостоятельно должен на это ответить.
Ну, мне кажется...
Сразу Екатерина Александровна,
да, Екатерина Александровна. Я, наверное, буду сегодня выступать не так, как хотелось бы мне сегодня в роли эксперта, в роли руководителя школы, но я еще и мама также ученика, который учится в начальной школе, у меня тоже девочка. Знаете, я думаю, что все-таки эти задания построены больше на творчество, то есть от ребенка не требуют точного заголовка, от ребенка требуют понимания смысла данного текста и как бы он сам предложил назвать этот текст. Будучи студенткой третьего курса, я училась на физико-математическом факультете, на учителя информатики один раз дал задание «Логомеры». Вот если вы помните, такие черепашки, надо было алгоритмы построить. Мы физики, математики, информатики на третьем курсе решали это задание в течение двух пар. Она за нами наблюдала. Наблюдала, и потом у нее разразился такой смех. Говорит: знаете, а я вам предложила сегодня задание для пятиклассника. И вы с ним не справляетесь только потому, что вы с высоты своих прожитых лет, со стороны своего опыта, пытаетесь сделать что-то красивое и точно-точно по какому-то алгоритму. А у нас действительно ничего не получалось. Я могу сказать, что у меня красный диплом, у меня были все пятерки, и, конечно, перфекционизм тогда играл. И тогда нам преподаватель сказал, что ребенок пятого класса с этим справляется буквально за полчаса. Логические связи в голове взрослого человека совсем другие, нежели у ребенка. И поэтому нас всегда учили спускаться на уровень пятиклассника и смотреть проблему с разных сторон, уметь к ней подступиться и, в общем-то, тогда дать шанс ребенку самому раскрыться и справиться с этим заданием.
Но дело в том, что родители, когда выполняют вот эти задания по тетрадкам, да, Инна, я вас правильно поняла, все-таки, когда читаешь задание, у родителей возникает естественный страх, что ребенок что-то сделает совсем не так.
Слушайте, ну
что
мне он пойдет куда-то вообще не в ту как сторону. Раз этой школы, которые сталкиваются с этой программой, что они вообще не понимают, о чем чем идет речь.
Совершенно
они
верно,
привыкли,
именно так.
Вот как в советской школе, да, из одной трубы втекает, другую вытекает. А здесь настроено на
слишком
то,
много свободы.
Воображение, да. Чтобы ребенок улавливал что-то, понимал, делал свои внутренние открытия, то есть каждое знание открывал. Может быть, тут проблема в том, что учительница не в состоянии объяснить родителям или детям, во что, в какую игру вы играете.
Тут именно родителям надо объяснить, сказать, не бойтесь, что ребенок сделает что-то не так. Я буду работать с тем, что есть. Если я увижу, что совсем куда-то он пошел в какие-то дебри далекие, то я верну, так сказать, на путь истины, верну на почву, так сказать, помогу детям, объясню там, допустим, как пишется то или иное слово, что требовалось в том или ином задании. Потому что существуют все равно какие-то алгоритмы, и мне кажется, что учитель
с этим справляется. Давайте так. Факт в том, что вот большинство родителей жалуются, что школа перегружена. И мы это видим по нагрузке, по статистике. Давайте продолжим, с чем это связано. Не переключайтесь, буквально через минуту мы будем говорить о том, что происходит в сегодняшней школе.
Родительский вопрос.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5.
Владивосток
94.
Калининград
107.2.
Я влюблю в тебя, Россия.
Казань 98.0.
Нижний Новгород 92.8.
Санкт-Петербург 92.0.
Волгоград
96.5.
Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Родительский вопрос.
Я так понял, что наш родительский вопрос – это вся программа, можно ее озаглавить невероятно, но факт. Я напоминаю, в студии я, ведущий этой программы Александр Мил, обозреватель «Комсомольской правды», со мной рядом Дарья Завгородняя, и наши гости сегодня – Екатерина Александровна Паршина, директор школы 1950, и Инна Ивашина, мама ученица второго класса. И мы говорили о том, что, в общем, сложная программа в младших классах, а еще и утверждают, что она перегружена, что она очень насыщена. И то, что я слышал от родителей, в последние годы она нагружается еще все больше и больше, потому что все больше и больше проверочных работ, контрольных, учитель не справляется с материалом в классе, увеличивается количество времени на домашние задания и тому подобное. Есть даже результаты вот недавнего опроса, вот будет образовательная конференция TechCrunch в октябре, они к этому событию подготовили свой опрос. Так вот, 1 сентября в России не сели за парты около 100 тысяч детей. 100 тысяч детей, это не значит, что они прогуливают.
Они сели за парты дома.
Да, их родители предпочли альтернативные формы образования, а количество таких семей, то есть семьи, которые уходят на семейное обучение, растет по 100, больше 100% в год. Для сравнения, в прошлом году, 2016-2017 учебном году, вне школы обучались 8,5 тысяч детей. Сейчас это число уже больше 15 тысяч, то есть дети, по сути дела, или родители сбегают из школы. Вот у меня статистика есть. Вот по Череповцу больше 300 школьников, например, убежали со школы и так далее, и так далее. То есть есть отток, люди понимают, что лучше спокойнее учить детей дома и тому подобное.
И дешевле, я так думаю.
И дешевле. Екатерина Александровна, с чем, как вы считаете, связана вот такая вот тенденция побега со школы? Я понимаю, что на фоне там 1,5 миллиона школьников, которые учатся в государственных, частных школах, цифры, в общем-то, не очень большие, но тенденция о том, что люди уходят в семейное обучение, она есть, это видно, заметно.
Ну, я думаю, что открытый информационный мир для каждого жителя страны дает нам здесь причину. Многие свое субъективное мнение о том, что в школе плохо, объясняют почему, другие слушают, внимают и также принимают решение самостоятельно обучать своих детей. Что из этого получится, мы пока можем только предполагать. Таких детей еще на выпуске мы не видели ни в профессии, ни в высшем образовании. Есть, естественно, дети, которые серьезно занимаются либо искусством, искусством, музыкой, каким-то предметом, я имею в виду там олимпиадное какое-то движение. Может быть, для этих детей стоит рассматривать послабление в образовательной программе. То есть вот мое стойкое убеждение, если ребенок, например, занимается робототехникой и программирует крайне сложные алгоритмы, то, может быть, там географию он изучит, когда будет со своим роботом ездить по всему миру, и в том числе и язык изучит. Но когда дело касается начальной школы, да, там первый, четвертый класс, все-таки основная миссия начальной школы – это научить учиться. Мир сегодня настолько быстро меняющийся, что если мы не научим современного ребенка переучиваться и постоянно этот процесс в себе генерировать, профессии на всю жизнь сегодня уже точно не будет.
Я думаю, что в младшей школе о профессии говорить рано. Но вот вы, как и директор школы, и мама ученицы младшей школы, вы чувствуете, что нагрузка увеличивается? Вот по сравнению с тем, как вы учились в школе. Инна, тоже подключайтесь. Есть ли объективное вот ощущение или там субъективное ощущение о том, что вот сложнее стало учиться в школе, в младшей школе? Мы говорим сейчас про нее. Насколько требования возросли? Насколько вам усложняет жизнь вот постоянной контрольной и проверочной работы, которую теперь объявили?
Вспоминая свой процесс обучения, я не помню, что было супер легко, но и не было супер тяжело. Смотря на своего ребенка, я вижу, что она справляется, да, она не может опираться на мой опыт. В моем детстве была школа и музыкальная школа, все. Сегодня ребенок начальной школы изучает видеоблогинг, это абсолютно точно, уже смотрит на то, как информация приходит к нему, какими путями. Очень много тех предметов, да, метапредметных, я имею в виду, связанные также с информационными ресурсами. Ей очень интересно сейчас, как обрабатывать текст, как обрабатывать картинку, как сделать здорово презентацию своей какой-то поделки, и всему этому надо учиться.
То есть в школе учат?
Конечно.
На уроках?
И в том числе в виде проектов и на уроках, и в виде доп. Образования.
Катерина Александровна, прогрессивная мама, она не считает, что все это ерунда, и, наверное, дочь ваша учится в вашей же школе, которую вы руководите.
Это, да, она учится в той школе, в которой я руковожу, но это, конечно,
очень... А там очень... все прогрессивно.
Нет, нет, это накладывает отпечаток, да, там, на мою работу, на мою должность, возить ее по Москве, так как я и живу там же, где я работаю, для меня крайне сложно, хотя я подумываю о том, чтобы после начальной школы все-таки разъединить нас, и ей, и мне будет намного проще. Мой ребенок не может опираться на мой опыт, потому что мир сегодня совсем другой.
Ну вот, Инна, вы скажите, у вас вот действительно вот такая загрузка, вот вы пришли даже целая пачка каких-то бумажек.
Но смотрите, какая ситуация была в нашем классе, да, когда у детей и родителей вскипали в буквальном смысле мозги, в бой шел родительский комитет. То есть мы тут же организовывали какие-то экскурсии детям. И мы в учебное время просто выезжали.
То есть музеям. Для того, чтобы просто немножко переключить детей?
Безусловно.
То есть вы считаете, что они очень много занимаются?
Я считаю, что да, перенагрузки, безусловно, существуют в школе.
Ну, сегодня нагрузка на младшего школьника составляет 23 часа в неделю. Но если мы разделим это на 5 учебных дней, в Москве везде учатся по 5 дней, но это 4-5 уроков. В нашем детстве, в советском прошлом было 5 и 6 уроков, то есть предметы те же самые.
Имеется в виду, что они еще просиживают на домашнем
задании немного? У нас второй класс. У нас школа с углубленным английским, поэтому дети для того, чтобы освоить английский язык, оставались еще после обеда. Но давайте уже вот сейчас переключимся на второй класс. У нас идет 4-5 уроков, но со следующей недели везде во все дни идет 5 уроков, потому что у нас пошли дополнительные задания по математике и русскому языку. К сожалению, дети не справляются просто с этой школьной программой, поэтому учительница по своей личной инициативе она взяла на себя вот эту ответственность.
То есть во втором классе дети уже не справляются с математикой? Обычно,
ну, видимо, можно сказать и так, да. То есть нужны дополнительные занятия, на которые на родительском собрании учитель очень рекомендует посещать детям. И, в общем-то, все проголосовали за, но потому что деваться некуда. Вот. А далее шестым уроком уже идет классный час. Да? Это обязательный классный час, который вот с этого года также порадовал и вступил вот в нашу общеобразовательную систему.
А потом вы еще занимаетесь дома. Сколько у вас ребенок делает домашнее задание?
Вы знаете, ну, всегда по-разному, в зависимости от того, какие предметы, да, еще раз хочу сказать, у нас просто школа с английским, поэтому у нас, ну, у нас тяжело.
А ничего, что вот, у меня же вопрос к Екатерине и Сане, а ничего, что вот одна школа нарушает все санитарные нормы и правила?
Ну, я думаю, что нарушений норм там нет. Есть в федеральном государственном образовательном стандарте есть учебные часы в сетке и есть внеурочная деятельность, которая является обязательной частью.
Ну, если она в данном случае является обязательной, то понятно, что дети в школе находятся больше, чем это предусмотрено нормами.
На внеурочной деятельности мы, как педагоги, обязаны и должны применять те формы и методы работы с детьми, которые отличаются от той пресловутой классно-урочной системы. То есть изучение предмета через музей, через походы, через дебаты, все, что может еще давать и надпредметный результат. Поэтому внеурочная деятельность, ну, она, конечно, не является обязательной к посещению, но если мы хотим видеть своего ребенка успешным в социальном смысле, в современном мире...
Нет, но мы же в данном случае, Инна говорит, и я знаю, что многие родители об этом же говорят, она говорит не об этом, она говорит, что это, в принципе, дополнительные уроки, обычные, нормальные уроки в классе, где просто проходят программы, потому что дети не успевают ее освоить. Она сложная, она напряженная, и, видимо, либо это учитель не справляется, и он вынужден по второму разу, значит, заниматься тем же самым.
Ну, кто померил, что они не справляются? Один учитель говорит, что весь класс не справляется, дети в классе разные. У всех свой темп освоения программы, своя скорость смыслового чтения. Мы их не можем мерить по одной линейке, и каждому ребенку надо рисовать траекторию ближайшего развития.
Ну, может быть, учитель еще так перестраховывается из страха, что не все успеют все пройти, потому что всегда есть некоторые отстающие, с которыми не знаешь, что делать, и стараешься им что-то там дополнительно дать, потому что боишься просто, что они там, не знаю, ту же самую диагностическую не напишут. Ну, вот как бы...
Ну, в принципе, вот насколько я понимаю, очень сильно подстегнули и младшую школу, и среднюю школу вот эти объявленные всероссийские проверочные работы. Хотя вот руководитель Рособоронадзора Сергей Кравцов говорит, что они ничем не отличаются по факту от обычных контрольных, которые проводили раньше. Мы сейчас опять ненадолго прервемся. Я напоминаю, на студии Екатерина Паршина, директор школы 1950, Инна Ивашина, мама второклассницы, Дарья Завгородняя и Александр Милкус. Подключаемся к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Насколько у вас дети загружены? Поговорим через 3 минуты.
Родительский вопрос. Прекрасная пора. На радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор про нагрузку в школе, в младшей школе в основном, и почему все больше и больше людей сбегают на семейное обучение. Я напоминаю, в студии Александр Милкс, это я, обозреватель «Комсомольской правды», со мной рядом Дарья Завгородняя, моя соведущая, учительница русского языка. А у нас сегодня гости Екатерина Александровна Паршина, директор столичной школы 1950, и Инна Ивашина, мама ученицы, и у нас, как всегда, в перерыве опять такой спор очень горячий о том, что вот насколько дети успевают сами, и нынешние домашние задания, и вообще программа, она такова, что ребенок сам без помощи родителей или без помощи учителя дополнительные пройти не может. Екатерина Александровна, это так? Вот действительно, ребенок, вот смотрите, вы рассказывали о том, что у вас в школе есть дополнительные занятия, где детям помогают сделать письменную работу. Значит, если не будет дополнительных занятий, получается, что ребенок даже во втором-третьем классе не может сам домашку сделать, что ли?
Домашнюю работу ребенок в состоянии сделать так, как он ее понимает. В состоянии любой ребенок, если у него есть понимание, что это точно нужно сделать, и кроме него никто это не сделает. Как только он понимает, что придет мама или придет, там, не знаю, Марья Ивановна, которая обязательно поможет, он будет сидеть и ждать. Я имею в виду тех самых репетиторов, которые прибегают на помощь современным родителям во второй половине дня. Но, конечно, любому человеку проще дождаться помощи. А если ребенок понимает, что надо делать, он будет делать. Давайте вспомним наше детство. Вот я приходила со школы, у нас не работал телевизор, да, по-моему, до 5 часов вечера, и не было ничего, что могло бы отвлекать меня от какого-то процесса творческого. Мы делали домашние задания, возвращались родители, мы что-то садились ужинать, обсуждали. Сегодня, если ребенок предоставлен сам себе, а мы живем в мегаполисе, где мама, папа обычно работают и с утра до вечера, ребенок начальной школы себе абсолютно точно найдет занятия на ресурсах интернета, в огромном количестве каналов.
Вопрос самоорганизации ребенка в основном. Конечно. У нас есть звонок, Николай из Белгорода. Алло, вы нас слышите?
Алло.
Как вы считаете, да, мы вас слышим, здравствуйте. Как вы считаете, ваш ребенок сильно перегружен в школе и где он учится?
Да не то слово просто, да. Это какой-то кошмар и ужас. Вот я внимательно слушаю эти передачи, и на кого ориентируется это все? Вот, ну хорошо, я закончил, например, школу с отличием, потом вуз с отличием, а кому нужны эти мои знания? Если у нас... Ну, может быть, 1% там что-то и нужно. А 99% идут куда? Девочки идут, хоть ты с отличием, хоть идут работать в магазин продавец. Мальчики, в лучшем случае, охранник-водитель. И для чего вот это вся белиберду туда затевается?
У нас программа, я понимаю, про социальные проблемы региона.
Тут проблемы социальных лифтов у вас.
Вот одна из директора, она или кто, говорит, что я хочу, чтобы она была, ну, успешной. Эта успешность, это с обратным знаком идет, потому что сверхнагрузки, они дают что? Огромную нагрузку на нервную систему. И у нас 90% выпускников школ выходят больные.
Понятно.
Какие же это успешность?
Спасибо.
Спасибо большое.
Но на самом деле, если человек приучается к усилию, к умственному усилию с детства и с юности, то велика вероятность, что он может приехать в большой город, в Москву или какой-нибудь другой, и быть там не охранником и продавцом,
а кем-то еще. Это действительно серьезная проблема. Вот я буквально сегодня ночью вернулся из Владивостока, там, в общем, большинство школ, ну, многие школы ведущие, заточены как раз на подготовку детей, чтобы они поступали в Москву, в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, только бы не оставались в регионе, потому что якобы не хватает работы. Я думаю, что это другая тема для другой программы про социальное устройство. Давайте все-таки вернемся к нашей сегодняшней теме и поговорим про нагрузки, реальны ли они. Может быть, все дело в том, что современный учитель просто не может так организовать учебный процесс, чтобы не нагружать ребенка, чтобы объяснить ему во время урока, а не после урока на дополнительные занятиях, чтобы ребенок мог, может быть, даже и обойтись без домашних знаний, я скромолку скажу, да, вот поучился, посидел там, пошел на дополнительные занятия и дома вообще не делал домашние задания, это ужасно, наверное.
Ну, многие школы отказываются, например, от оценок, в нашей школе, например, нет оценок и в первом, и во втором классе в электронном дневнике, а также домашние задания, да, это то, над чем надо думать всей системе, каждому учителю, потому что компенсировать на домашних заданиях то, что ты не успел в классе, то есть перекладывать ответственность на семью, на тех, кто может помочь ребенку, это крайне неправильно. Поэтому обязательно нужно дозировать временной интервал выполнения домашнего задания по каждому предмету для младших школьников. Обычно он не должен превышать там, 15-10 минут по каждому предмету, но уж как организован ребенок и семья на выполнение этих домашних заданий, это, наверное, в зависимости от ситуации.
Ну, в нынешней, давайте вот обоих наших приглашенных экспертов и Екатерину Инну спросим, в нынешней программе. Можно ли учиться, не делая домашних заданий? А вообще обойтись без домашних заданий?
Ну, думаю, что по некоторым предметам абсолютно точно можно.
Инна, а как вы считаете?
Да слава богу, если скажут так все учителя. Ну, родители только об этом мечтают.
Вот. Давайте все-таки мы начали в прошлом части нашего разговора, продолжим. Насколько вот вы видите, как директор школы, к вам обращается за тем, чтобы перейти на семейное обучение?
В нашей школе есть несколько семей, которые перевели своих детей на семейное образование. Есть дети старшей школы, которые ушли на самообразование. Но это связано с семейным положением, да, там дел кто-то.
Вот вы же наверняка разговариваете с этим родителями. Когда они приходят, заявления пишут, это они говорят о том, что учебная программа перегружена, мы их будем вот щадить, и они будут учиться у нас дома. Или другие аргументы?
У них другие аргументы. У них есть семейное дело, которому посвящают время мама, папа, дедушка и бабушка. Соответственно, детей возить в школу нет никакого... не то что желания, нет возможности просто возить, и у мамы в силу ее образования, понимания, как должно быть, она в начальной школе всех своих детей, у нее их 5, обучает на дому. Они приезжают к нам на сдачу итоговой и промежуточной аттестации, то есть мы, естественно, эту семью не оставляем без внимания. Наши учителя работают в режиме дистанционной поставки того учебного материала, который должен был быть
пройден. То есть это дополнительная нагрузка для учителей?
Конечно.
Она оплачивается?
Она оплачивается в виде стимулирующих выплат, угу. Когда этих детей достаточно много.
Насколько сложно перейти вот по закону на семейное обучение? Это носит заявительный характер, что вы пришли, сказали, вот я хочу перейти на семейное обучение, до свидания, и дальше школа должна пойти навстречу. Или все-таки это тяжелый процесс?
Есть процедура перехода в 273-м федеральном законе, четко прописано, что это что носит заявительный характер с учетом мнения обучающегося. Семью ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, то есть органы опеки также уведомляют о том, что данная семья принимает решение обучать этого ребенка вне стен школы. Ну и, в общем-то, семья и школа договариваются о сроках, когда мы видим ребенка, когда семье удобно и когда школе, у школы есть возможность принять этого ребенка. Ну и, в общем-то, эти графики, составляются договоры, и эти графики должны выдерживаться.
То есть... обязательно эти дети должны у вас сдавать контрольные, да, как я понимаю, ОГЭ и ЕГЭ – это тоже обязательно. Что они обязаны сделать в рамках учебного процесса?
Семья имеет право прикрепиться к любой школе на территории Российской Федерации для сдачи промежуточной итоговой аттестации.
А как они в итоге сдают эти контрольные? Как они успешно, так сказать, в таком режиме?
Если семья заинтересована в получении качественного образования, если она не оставляет это на потом, да, то есть 3 месяца там ребенок занимается, через 3 месяца приехал, сдал эти работы, показал, что чему обучился, то есть идет ровень в ровень со своими одноклассниками, никаких претензий к семье нет.
У нас есть еще один звонок, тоже из Белгорода, как я понял, да, Владимир. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот ваше ощущение, мне сказали, что вы отец четвероклассника, да, или четвероклассница?
Да, четвероклассница. У меня девочка. А вот, ну, я не знаю, возможно, я не соглашусь со многими. Мне кажется, что эта проблема надумана, а проблема загрузки из-за чего? Из-за того, что, наверное, вопрос самоорганизации. А просто изначально был поставлен вопрос насчет того, что ребенок должен заниматься сам. Естественно, нужна помощь иногда ей. Вот, но если стоит выбор поехать куда-то в интересное место или заняться чем-то интересным и есть там полчаса на или час на выполнение домашнего задания, то ребенок моментально все выполнит. Если же все дома, там чаек попить, да, печенье поесть, то начинаются слезы, у меня ничего не получается и все такое. Вот, то есть, соответственно, если убрать еще смартфон, да, то есть поломал смартфон, слава богу, там полгода ребенок ходил с кнопочным телефоном, то есть...
И выросли... результаты сразу выросли.
Да, да.
Сразу
да,
отличником стал.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в студии Екатерина Александровна Паршина, директор школы 1950, Инна Ивашина, мама второклассницы. Мы говорим про нагрузку учеников в школе. Через 2 минуты вернемся в студию.
Родительский вопрос.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю, я Александр Милкс, ведущий этой программы. Со мной рядом Дарья Завгородняя, соведущая, учительница русского языка. Мы, наши гости сегодня Екатерина Паршина, директор школы 1950, и Инна Ивашина, мама второклассницы. Мы говорим про нагрузку в школе. Мнения разделились. Одни говорят, что не так-то она и сложна, эта нагрузка. Другие нам рассказывают, что просто по-другому идет преподавание по сравнению с тем, как было лет 20 назад, и программы новые, интересные появились, и не всегда родители могут помочь, потому что, в принципе, не очень понятен для родителей алгоритм обучения. Инна, скажите, а вы готовы были бы перейти на семейное обучение, чтобы не мучиться в школе, чтобы не разгадывать каждый день ребусы, что конкретно от вас ждут авторы вот этой программы, по которой учится ваша дочка?
Вы знаете, мне на самом деле не очень понятно, что такое семейное обучение, да, то есть первый вопрос – это каким образом все-таки ребенок будет получать знания, если мама должна работать, да, там, бабушка в другом городе, вот, то есть откуда это черпать из дополнительных преподавателей?
Если мама должна работать, и бабушка в другом городе, на семейное обучение не уйти.
Ну вот видите, тогда вопрос закрыт, это первое, да, а второе, я считаю, что кроме знаний все-таки у ребенка вторая жизнь, да, где он учится общаться, где он учится дружить, и идут дополнительные радости, да, и оценки мы получаем не только за знания, но и за активную жизнь в школе.
То есть то, что вы говорите про социализацию.
Совершенно
вот
верно.
Вы приводите абсолютно четкие аргументы противников семейного обучения, что дети не социализированы в семейных, в семейных школах и так далее. Ну, насколько я понимаю, это не совсем так. Мы вот пытались дозвониться сейчас Игорю Моисеевичу Чепковскому, который основатель проекта «Семейное образование», к сожалению, трубку не берет, хотя мы заранее с ним договаривались об этом звонке. Но, насколько я понимаю, тут ситуация другая. Можно совершенно спокойно. Дети у нас не только учатся на семейном обучении. Они ходят на дополнительные занятия, они ходят в музыкальную школу, они ходят в спортивные секции. То есть сейчас вот накрыть ребенка колпаком и держать его только дома, ну, нереально вообще.
С этим невозможно не согласиться, но другой вопрос, а кто будет водить? Если родители на работе, кто будет водить? За дополнительные деньги няню нанимать? Где вот взять просто столько денег?
Ну, насколько я понимаю, по федеральному государственному образовательному стандарту, может, меня Екатерина Александровна поправит, школа должна предоставлять дополнительное обучение, да, кружки, всякие секции. По-моему, по стандарту то 5 секций должны быть бесплатные в школе.
Но в школе есть дополнительное образование. Сегодня, помимо школьного дополнительного образования, у нас в Москве, во всяком случае, выбираются и дворцы творчества с новыми программами, востребованными.
А в школе?
И в школе есть дополнительные
образования. Вот какие у вас дополнительные кружки, секции?
Бесплатные.
Бесплатные. По всем направленностям у нас открыты бюджетные кружки и спортивного направления. У нас играют и от мала до велика и футбол, и волейбол, и в настольный теннис. Это что касается спорта. Социально-педагогическая направленность также есть. Мы изучаем языки на театральных подмостках, да, то есть еще и развивая эмоциональный интеллект.
То есть это все бесплатно?
Конечно, да, это все
вот
бесплатно.
Я хотел бы обратить внимание, это не только в Москве. Я вот еще раз обращусь к моему недавнему опыту в Владивостоке. Там даже учителя не слышали о том, что в федеральном государственном образовательном стандарте заложено дополнительное образование. И родители должны и имеют право потребовать, школа должна предоставить 5 кружков секций бесплатно и выделить на это муниципалитет. То есть учредитель этой образовательной организации должен деньги дополнительные. Это требование федерального государственного образовательного стандарта. Я понимаю, что когда у муниципалитетов бедных регионов денег нет, но для этого есть субвенции регион. Это нужно просто поднять разные места и активно вот заняться вот этим делом. Конечно, в школе проще, когда объявляется дополнительное занятие за деньги и зарабатывать копейку, не выполняя требования федерального государственного образовательного стандарта. Вот по-моему, ответ дан что-то такое.
Ну, на самом деле, вот в школе, в котором учится одна из моих учениц, участница, там, значит, вот сейчас похватились, что в 9 классе надо писать сочинение. Дети не умеют писать ни сочинения, ни изложения. Им назначили бесплатные дополнительные занятия по обучению, значит, сначала изложение, потом сочинение. Они будут учиться. Но мама сказала, нет, Дарья Михайловна, она будет заниматься с вами, потому что она с вами быстрее научится. Ну вот, вот такой момент. Еще один момент. Одна мама хочет забрать детей из школы на домашнее обучение, потому что, говорит, все равно приходится учебу, так сказать, школьную дублировать, репетиторами. И вот это такая проблема. Я сейчас говорю только о двух мамах, но их на самом деле много, их на самом деле больше. Все равно существует такая проблема. Она говорит, да, у меня нет денег на стольких репетиторов, я лучше на домашнее обучение переведу, может быть, там будет больше эффекта, больше результата.
А что значит домашнее обучение? Значит, репетиторов она заменит, что ли? А у нее есть достаточная квалификация для того,
ребенок, чтобы... Ребенок будет сам заниматься как-то сам. Там у нее, да. Ребенок сам, он типа больше освоит, более эффективно, больше напихается у него в голову, больше научится.
Вы считаете, что это вот реально такое? Нет, вот, у нас действительно очень много онлайн-ресурсов. И Московская электронная школа, и Российская электронная школа, и всякие, значит, другие сервисы. А вот реально ли это, чтобы ребенок сам их освоил дома?
Это утопия, по моему ощущению. Ребенок взрослый не может свое время выстроить так, чтобы все успевать. У нас есть там курсы по тайм-менеджменту, выстраивать свои задачи по таблице, что надо решать сегодня и сейчас, срочно и не очень. А для ребенка эти навыки еще совсем неизвестны, не отработаны, и на просторах интернета найти то, что тебе нужно, на это надо убить еще больше времени, чем прийти в школу, отзаниматься, сделать домашнее задание и
то есть, когда спать. Учитель и онлайн-ресурсы, это эффективно, да. Когда учитель понимает, что можно ребенку предложить.
Да, вот. Все-таки учитель хороший гид для того, чтобы осваивал ребенок знания. И невозможно ничем это заменить. Так что мы... Ну, я вижу, что наша сегодняшняя проблема в основном вертится вокруг домашней работы.
Коммуникация между учителем и родителем.
Да.
Вот в чем
коммуникация
здесь проблема.
Домашки слишком много. Все жалуются, что слишком много домашки. Все абсолютно. Вот и Инна, мы с Инной с этого начали. Что-то надо делать с этой домашней работой, как-то ее оптимизировать. У меня такое ощущение.
Причем я могу сказать, что есть исследование Андреаса Шляхера, который занимается исследованием как раз развития образования, и он говорит, что нет корреляции между качеством обучения и количеством времени, которое дети проводят за домашним заданием.
Согласна.
Во всем мире.
Согласна. Домашка задается просто, чтобы ребенок подумал об учителе и о предмете.
И чтобы родители не волновались, что вот мы делали домашнее задание, и ребенок будет делать домашнее задание.
Да,
вот такая вот история.
Стереотип.
Спасибо большое. Мы заканчиваем сегодня нашу программу. У нас Екатерина Паршина в гостях была, директор школы 1950. Инна Ивашина, мама второклассницы. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Не переключайтесь, до следующего воскресенья.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.